В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 20 марта. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бутуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Грузии Георгий Марквелашвили заблокировал законопроект о прослушках, инициированный грузинской мечтой. Какая судьба ждет очередное вето президента? Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия не собирается пересматривать вердикт в отношении Эдуарда Кокойты. Сухуми живет ожиданием второго тура выборов депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Эксперты с прогнозами более чем осторожны. Мэрия Тбилиси начала борьбу с незаконной уличной торговлей. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На том же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: процедура Брекзита официально начнется 29 марта. Войска Асада отражают наступление повстанцев. В Токио прошла встреча глав МИД и обороны Японии и России. Процесс выхода Великобритании из Европейского Союза официально начнется 29 марта. Именно в этот день британский премьер-министр Тереза Мэй направит письмо руководству ЕС, в котором уведомит о намерении Британии воспользоваться статьей 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза. Как заявил в понедельник пресс-секретарь Терезы Мэй, премьер уже сообщил главе Европейского совета Дональду Туску о намерении направить официальное письмо именно в будущую среду. Ранее британский парламент принял специальный закон, позволяющий кабинету министров начать процедуру так называемого Брекзита. После официального уведомления о начале процесса выхода у Британии и ЕС будут 2 года на согласование условий Брекзита. Ожидается, что лидеры стран ЕС согласуют свои переговорные позиции к началу мая, после чего специальный представитель Евросоюза Мишель Бранье начнет переговоры с Лондоном. Сирийские правительственные войска после массированных бомбардировок вернули под свой контроль некоторые районы столицы страны Дамаска, занятые накануне повстанцами в результате внезапного наступления. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ. Захват повстанцами некоторых районов Дамаска, осуществленный через подземные городские туннели 19 марта, стал одной из самых масштабных операций сирийской вооруженной оппозиции за последнее время. В ней принимали участие джихадисты, связанные с Аль-Каидой, и независимая фракция Фейлак Аль-Рахман. Российское посольство в Сирии заявило, что в ходе боев пострадало одно из зданий посольского комплекса. Жертв среди персонала нет.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Японии Синдзо Абе в апреле посетит Россию, если позволят обстоятельства. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида по завершению российско-японских переговоров в формате 2+2 в Токио. В переговорах, первых в подобном формате с ноября 2013 года, приняли участие министры иностранных дел и обороны двух стран. Несколько лет подобные встречи не проводились из-за аннексии России Крыма и боевых действий на востоке Украины. Япония поддержала санкции против России. В конце прошлого года, однако, наметилось улучшение двусторонних отношений. Президент России Владимир Путин посетил Токио с визитом. На нынешней встрече японская сторона, как сообщается, передала свои предложения о совместной хозяйственной деятельности на спорной территории Южных Курил. О такой деятельности договорились ранее лидеры стран. При этом Япония выразила обеспокоенность в связи с размещением на Южных Курилах российских ракет и планах разместить там дивизию. Также обсуждался вопрос о ракетно-ядерной программе Северной Кореи. В Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США сегодня проходят первые публичные слушания по вопросу о возможном вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в Соединенных Штатах. В ходе слушаний у конгрессменов впервые появится возможность задать прямые вопросы по этой теме директору Федерального бюро расследования Джеймсу Коми и главы Агентства национальной безопасности Майклу Роджерсу. Члены Конгресса, в первую очередь демократы, ранее неоднократно выражали разочарование в связи с тем, что спецслужбы, по их мнению, недостаточно информировали их о ходе расследования. Коми и Роджерс вряд ли смогут обсуждать на открытых слушаниях какие-то подробности, учитывая секретный характер многих материалов, связанных с расследованием. Однако, как ожидается, они ответят на вопрос о том, есть ли свидетельства о контактах бывших сотрудников штаба Дональда Трампа или представителей его администрации с Россией. Также, как ожидается, Джеймс Коми ответит на вопрос, существует ли свидетельство о прослушивании штаб-квартиры Трампа со стороны государственных органов, в котором нынешний президент обвинил своего предшественника Барака Обаму. Демократы в Конгрессе неоднократно призывали к назначению специальной комиссии или независимого прокурора для расследования обстоятельств российского вмешательства в выборы. В аннексированном России Крыму на полигоне АПУК в понедельник начались масштабные командно-штабные учения воздушно-десантных войск с боевой стрельбой при участии Черноморского флота и авиации. Об этом сообщил командующий ВДВ России Андрей Сердюков. В них принимают участие свыше 2500 человек и 600 единиц вооружений и военной техники. По словам Сердюкова, впервые в истории российской армии в рамках учения ВДВ сразу три соединения в Новороссийске, Камышине и Улан-Удэ были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым с вооружением и техникой. Десантники отрабатывают действия по ликвидации незаконных вооруженных формирований и регулярных войск условного противника.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заблокировал законопроект о прослушках, инициированный грузинской мечтой. В поддержку главы государства выступили политическая оппозиция и гражданский сектор, но правящая партия не намерена прислушиваться к аргументам гаранта Конституции. Владимир Унанянц о решении президента и реакции на него.
Президент Грузии наложил вето на так называемый законопроект о прослушках, включающий создание оперативно-технического агентства по осуществлению тайной слежки. Объясняя свое решение, Георгий Маргвелашвили заявил, часть норм закона не соответствует Конституции. Речь, в частности, идет о вопросе независимости новой структуры и неоправданных затратах, которые понесут коммуникационные компании в случае принятия нынешнего варианта закона.
Хочу напомнить общественности, что этот вопрос имеет определенную историю. 29 ноября 2014 года я наложил вето на этот же закон. И тогда парламентское большинство с большой помпой объявило обществу, что преодолело вето. Но вскоре Конституционный суд приостановил действие закона, а парламенту было поручено разработать новый до 31 марта 2017 года. Общество может проследить за историей вето и теми результатами, которые получаются, исходя из практики преодоления этих вето. Хочу обратиться к конституционному большинству, так как я не раз слышал заявление о том, что и это вето будет преодолено. Уважаемые господа, я знаю, что у вас есть конституционное большинство. Об этом информировано все грузинское общество. Мы верим, что грузинская мечта может преодолеть это вето. Но, может, как раз сейчас настало время работать над тем, чтобы не преодолевать вето, а создавать лучшие законы.
При этом глава государства добавил, что решение заблокировать инициативу грузинской мечты было принято после консультаций с коммуникационными компаниями, неправительственным сектором и политическими партиями. По словам представителя фракции Европейской Грузии Ираклия Абисадзе, в этом вопросе парламентское меньшинство полностью на стороне президента.
Вето президента дало понять, что грузинская мечта грубо поправ конституционные права, сделала безграничными возможности службы безопасности вмешиваться в личную жизнь каждого из нас, осуществлять незаконное прослушивание, а затем незаконно полученными записями осуществлять политический шантаж неугодных правительству грузинской мечты лиц.
В поддержку президентского вето выступила и непарламентская оппозиция. По словам политического секретаря свободных демократов Нино Гугуадзе, новое агентство больше напоминает структуру СГБ, нежели независимое ведомство.
Это наихудший закон из существующих. Это шаг назад. Он не исполняет решение Конституционного суда. Пытается обойти его, но не может, так как этот департамент находится в подчинении службы безопасности, а в постановлении прямо указано, что он не должен подчиняться институту, имеющему непосредственный интерес в расследовании. Кроме того, служба безопасности получает куда более сильные позиции и может бесконтрольно слушать нас и читать нашу интернет-переписку.
1 марта парламент Грузии утвердил пакет законопроектов, в котором указаны правила и возможности прослушивания телефонных разговоров граждан. В правящей партии на президентское вето обиделись. Глава юридического комитета парламента Эка Беселе назвала шаг Георгия Маргулашвили опасным и пообещала защитить интересы граждан.
Первое, что меня беспокоит, это ограниченные сроки. Вы знаете, что срок истекает 31 марта. Президент дотянул со своим вето до последнего момента, что, по моему мнению, создает опасность для всего этого процесса. Так как речь идет о системе безопасности и о том, что мы ответственны за безопасность всей страны, сейчас нам придется, исходя из данной ситуации, очень быстро принимать решения. А это значит, что бы ни было написано в замечаниях, президент не оставил нам времени даже на дискуссии. Конечно же, мы примем этот закон и не оставим страну и население в опасности.
Впрочем, в неправительственном секторе опасной считают позицию правящего большинства. Представители грузинских НПО уверены, инициатива депутатов грузинской мечты игнорирует требования Конституционного суда обеспечить в новой редакции закона независимость оперативно-технического агентства от властных структур. По словам председателя организации «Грузинская демократическая инициатива» Георгия Мшвиниерадзе, предлагаемый большинством закон хуже действующей редакции.
Отсутствие эффективного контроля за новым агентством позволяет государству беспрепятственно осуществлять прослушивание телефонных разговоров или интернет-коммуникации. Президент и раньше выражал свою позицию по этому поводу. Он не раз отмечал, что не соглашается со многими вопросами, представленными в законопроекте. Поэтому то, что президент воспользовался своими полномочиями и вернул законопроект парламенту Грузии со своими замечаниями, вполне логично.
Солидарно с президентом и представитель неправительственной организации «Международная прозрачность Грузия» Лика Саджая.
В решении Конституционного суда четко сказано, что контроль данной системы со стороны службы государственной безопасности нельзя считать конституционным. Исходя из этого, мы считаем целесообразным использование любого правового рычага, который помешает превращению этого законопроекта в действующий закон.
Представители неправительственного сектора заявляют, что если парламент преодолеет президентское вето, они обратятся с иском в Европейский суд по правам человека, так как законопроект грубо нарушает эти самые права. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Председатель Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия Илона Хугаева заявила, что вердикт в отношении Эдуарда Кокойты окончательный и пересмотру не подлежит. Накануне сторонники экс-президента собрались у здания правительства и требовали отменить вынесенное ранее решение, согласно которому Кокойты не может баллотироваться в президенты из-за несоответствия требованиям ценза оседлости. Между тем, завтра югоосетинские власти намерены собрать контрмитинг. Ирина Келихсаева с подробностями.
Результатом почти двухчасовых переговоров с митингующими, в которых принимали участие глава Верховного суда Илона Хугаева, председатель правительства Доменти Кулумбегов и секретарь Совбеза Анатолий Плев, стало заявление Хугаевой, цитата, «Решение Верховного суда Южной Осетии принято на основании бесспорных доказательств и пересмотру не подлежит». При этом Эдуард Кокойто, как значится в тексте заявления, поставил вопрос, пересмотрит ли суд решение в случае предоставления им новых документов. Председатель Верховного суда ответил, что канцелярия принимает любые документы. Несанкционированный воскресный митинг проходил в отсутствие главы государства, у которого на 21 марта намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным. В тот же вечер по местному телевидению прошел экстренный выпуск новостей, где с обращениями к народу выступили чиновники, лидеры партии. К вразумлению подключился и благочинный с хинвальских церквей, иерей Яков Хитогуров. Сторонники экс-президента разошлись только после того, как им было обещано продолжение диалога с властями. Обращения и призывы к команде Кокойто продолжаются в течение недели. Сегодня даже коллектив Министерства сельского хозяйства решил выступить с осуждением действий протестантов и призывом не допустить раскола в обществе. Несмотря на большое количество сторонников Кокойто, его народные марши воспринимаются настороженно частью населения, которое устало от потрясений и опасается обострения ситуации, говорит жительница Цхинвала Залина.
Я живу в центре города, совсем рядом, недалеко от штаба Эдуарда Джабиева. Кокойто. Постоянно, каждый вечер, когда я прихожу домой, я слышу вот эти вот крики и в мегафон, и так вот это вот скандирование «Джабеич, Джабеич» вызывает ощущение того, что люди, которые приехали поддержать бывшего президента, экс-президента, они как-то очень агрессивно настроены. Разумеется, какая-то небольшая куча народу, которая поддерживает Джабеича, они имеют право на свое мнение, безусловно. Это напрягает, это подрывает наше чувство безопасности.
Лидер общественного движения «Твой выбор Россети» Алан Джусоев обращает внимание не столько на основные требования протестующих, сколько на заявление самого Кокойто. И называет главным их риском возможный срыв предстоящих выборов и референдума о переименовании республики в Аланию.
Почему ему это нужно? Это некий протестный шаг, потому что есть решение суда, и Кокойто, сам будучи достаточно опытным политиком и человеком, который руководил государством 10 лет, он прекрасно понимает, что изменение решения Верховного суда не будет. Но для риторики, для его сторонников такие лозунги нужны и важны. Чтобы пыл не угас, искра не угасла. Все прекрасно понимали, что Кокойто будет возвращаться в политику. Все было сделано для того, чтобы собрать вокруг себя а. максимальное количество сторонников, б. максимальный протестный электорат. Сейчас выгода какая есть? Остаться в политике в Южной Осетии, это прицел на парламентские выборы. Как он может 2 года, с 17 по 19 год, наверное, наилучший вариант, это чиновник высокопоставленный. Очень может быть, что речь об этом будет идти.
Есть и второй вариант, продолжает эксперт, он просто остается в республике, но при этом ему 2 года придется поддерживать свой электорат. Правда, как ему удастся это сделать, сказать сложно. Заявление Верховного судьи прозвучало и обещание провести сегодня встречу представителей экс-президента и интеллигенции, чтобы продолжить диалог. Как рассказал мне источник в правительстве, встреча состоялась, но диалог будет продолжен, поэтому результатов переговоров пока нет. Сегодня же стало известно о запланированном на 21 марта митинге в поддержку встречи Леонида Тибилова и Владимира Путина, который в шутку уже успели назвать антимайданом. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Сегодня там состоялась пресс-конференция, на которой абхазские эксперты должны были поделиться своими прогнозами относительно 2-го тура выборов депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазии. По крайней мере, так было заявлено в анонсе мероприятия. Однако, как заметил наш постоянный сухумский автор Виталий Шарье, с прогнозами на пресс-конференции как раз очень осторожничали.
Сегодня в пресс-центре «Спутник Абхазия» состоялась пресс-конференция «Прогнозы развития политической ситуации после выборов в Народное собрание парламента Абхазии». Когда в минувшую пятницу мне по электронной почте пришло приглашение на нее, я, по правде сказать, засомневался, насколько удачным выбран момент для этого. Ведь 2/3 состава парламента еще не избрано, а учитывая большую непредсказуемость нынешних выборов, прогнозы тут значительны. В значительной мере будут походить на попытки предугадать грядущие события, чем любят и готовы заниматься далеко не все эксперты. А потом подумал, так ведь это может и интересно, разговор в промежутке между первым и вторым турами выборов, когда многое в раскладе политических сил в парламенте уже прояснилось, но многое остается неизвестным. И если приглашенные эксперты согласны заняться на пресс-конференции прогнозами, как заявлено в ее повестке дня, это интригует. И разве не интересно будет порассуждать, у кого из уже прошедших и тех, кто, возможно, пройдет в парламент 6-го созыва, наибольшие шансы стать спикером? Кто еще, скорее всего, будет выдвигаться на этот пост на первом заседании первой сессии? Правда, когда я пришел на пресс-конференцию, выяснилось, что один из двух заявленных людей, которые собирались ее проводить, кандидат исторических наук, эксперт Александр Студеникин, не смог принять в ней участие. Остался только начальник экспертного управления администрации президента Республики Абхазия, недавно его возглавивший Аслан Барциц. На мой взгляд, высказал он свое мнение, в парламенте будут коалиции, но их конфигурация будет ясна только по окончании выборов, в зависимости от того, кто успешно пройдет второй тур, кто с кем будет сотрудничать. Думаю, будут три центра политической силы. За последнее время я прочел немало публикаций абхазских российских авторов, которые рассуждали о том, что, очевидно, в парламенте создадут свои объединения, формальные или неформальные, сторонники исполнительной власти, блока оппозиционных сил и третьей силы в лице партии Айнар и других молодых политиков. Имел ли в виду Аслан Барциц именно такой расклад? Ведущая пресс-конференции Милана Возба решила уточнить у эксперта.
Какие основные центры силы?
Я сейчас не стал бы об этом говорить.
Хорошо, спасибо.
Но я по инерции все же задал свой заранее заготовленный и с расчетом на то, что отвечать будут двое экспертов, вопрос о предстоящем избрании спикера, о том, у кого наибольшие шансы занять этот пост. Аслан Барциц ответил.
Я понял, спасибо за вопрос, но я вам отвечу правильно, от души, то, как оно есть. Если бы я являлся просто рядовым человеком, я бы ответил, высказал бы свое мнение. Но являясь официальным представителем органов госвласти, если я сейчас начну называть имена, то это будет, их правильно сделают все кандидаты, то это будет расценено как, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому я воздержусь от этого комментария и прошу прощения. И думаю, что вы меня правильно понимаете.
Говоря об итогах первого тура выборов, Аслан Барциц обратил внимание на то, что многие политические тяжеловесы не прошли в парламент. Молодое поколение, сказал он, активно подключилось к выборам, и мы видим много новых лиц политики. Возможно, также в обществе есть некая усталость от примелькавшихся лиц. Нельзя однозначно сказать, что роль сыграл только один конкретный фактор. Тут целый комплекс причин. Отвечая на вопрос журналиста о своем отношении к оппозиции в парламенте, Барциц сказал.
Я думаю так, что по большому счету то, что в парламент пройдут от оппозиции, прошли и может еще пройдут люди, это с одной стороны и неплохо, на мой взгляд. Если эти люди, прошедшие в парламент, будут критикуя власть, а власть, на мой взгляд, есть за что покритиковать, критикуя власть, тем самым они будут помогать в целом государству. Если по такой схеме, то это нормальное явление. Если по и другой схеме, как бы есть, вы знаете, да, игра «Царь горы», когда толкая друг друга и так далее, лишь бы взобраться на вершину эту. Я утрирую, конечно, я прошу прощения за такое утрирование. Но если по такой схеме, тогда а что обществу, что избирателям остается?
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В минувшие выходные в Пицунде состоялся двухдневный тренинг «Гендерно обусловленное насилие как социальная проблема», организованный Ассоциацией женщин Абхазии. Цель – проинформировать участников о природе, причинах и последствиях гендерного насилия. С подробностями Анаит Гагарян.
Гендерное насилие – это насилие по признаку пола. Чаще всего страдают женщины, но речь может идти о детях, например. Речь идет не только о физическом, но и психологическом насилии, экономическом принуждении. Психологическое насилие имеет очень серьезные последствия. Оказывает негативное влияние на отдельную личность – это социальная проблема, потому что каждая отдельная личность – это часть социума, сказала на тренинге психолог Элана Корту. Участникам мероприятия был задан вопрос, актуальна ли эта проблема в Абхазии. Каждый рассказывал о конкретных случаях разного рода насилия. Так, в прошлом году в городе Гудаута произошло убийство чести, когда молодая женщина была доведена до самоубийства родственниками. Ее якобы уличили в измене на основании СМС-сообщений. Женские общественные организации обратились в правоохранительные органы с требованием расследовать этот случай, однако до сих пор никто не понес наказания. Общество, к сожалению, пока остается равнодушным к таким проблемам. Элана Корту объясняет причины.
Возможно, из-за незнания недооценивают важность этой проблемы. Потом есть факторы, а из-за того, что у нас на сегодняшний день нет никаких механизмов, которые могут способствовать решению этой проблемы. И какие-то, наверное, особенности этнокультурные, которые пока что не дают, наверное, возможности признать.
Студентка третьего курса педагогического факультета АГУ Алина Агарба выбрала специальность психология. Она говорит, что проблема в Абхазии существует, но скрывается из-за особенностей местного менталитета.
Это приводит к тому, что дети видят это все в доме, то есть в процессе их развития они либо, видя вот такую систему в доме, думают, что это либо норма, либо боятся этого в будущем, то есть дети психически страдают, либо у них это как-то отпечатывается. То есть это проблема не только женщин, матерей, родителей. Это проблема и детей, их будущего.
Ее однокурсник Эмиль Петров признался, что до тренинга не был осведомлен о многих проблемах.
После семинара тут были конкретные примеры, и я был повержен, так сказать, в шок. Я на самом деле не представлял, что это так глобально у нас в Абхазии. И с этим нужно обязательно бороться.
О медицинском аспекте проблемы говорила член общественной палаты, акушер-гинеколог Фатима Харзалия.
Если женщина терпит измену мужа и при этом периодически лечится от инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, которыми награждает ее муж, разве это не насилие? А я как врач, естественно, с такими проблемами сталкиваюсь. Это тоже один из факторов, в некотором смысле, насилия над личностью.
По словам Фатимы Харзалия, необходимо создать кризисные центры, куда бы смогли приходить жертвы домашнего насилия. Юрист Майя Широкова работает в общественных юридических приемных с 2004 года. На протяжении 13 лет туда обращаются женщины, пострадавшие от домашнего насилия. За последний год было 3 случая, когда женщины уходили от мужей, в основном от наркозависимых. Но она не может сказать, что это носит массовый характер.
Защитить таких женщин, детей не всегда представляется возможным, потому что существуют законодательные пробелы. Очень большое влияние в наших условиях имеет родственные отношения. У нас в государстве затруднена процедура влияния или воздействия на противоправные действия мужчин. У нас нет закона о домашнем насилии, нет служб социальных, которые бы занимались выявлением таких случаев. У нас нет связи между органами опеки и школами, нет связи между органами опеки и родителями. То есть каждый из этих субъектов правоотношений существует отдельно, не имея представления о том, в каком положении живут семьи, в которых практикуется домашнее насилие.
В Абхазии невозможно отследить реальную статистику, потому что женщины практически никогда не обращаются с официальными заявлениями в правоохранительные органы, так как не верят, что им помогут. помогут. Они боятся реакции общества. Ассоциация женщин Абхазии в 2012 году проводила исследование по данной проблеме и даже подготовила проект закона по семейному насилию. Но поддержки абхазских законодателей получить не удалось. Чтобы были приняты соответствующие изменения в законодательстве, необходимо принятие депутатами самого факта существования самой проблемы домашнего насилия в Абхазии. А с учетом того, что в парламенте все меньше и меньше женщин, добиться принятия такого закона будет очень сложно. Член правления АЖА Мариетта Топчан отметила, что самое главное – это менять отношение людей к этой проблеме. В этом и заключалась задача первого тренинга в рамках проекта АЖА «Актуализация проблемы гендерного насилия и принятие необходимых мер для его искоренения», который осуществляется при поддержке программы КАБЕРМ. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на законодательный пакет, связанный со скрытым прослушиванием. Соответственно, закон будет возвращен в парламент с мотивировочными замечаниями. Законодательный орган страны в третьем чтении принял законодательный пакет, связанный со скрытым прослушиванием 1 марта. Голосование по 17 проектам было проведено на внеочередном заседании. Главный проект был принят 87 голосами против 2. Главное новшество заключается в создании юридического лица публичного права, оперативно-технического агентства в сфере управления службой госбезопасности. Эксклюзивным правом на осуществление скрытых следственных действий посредством телефонной коммуникации, системы связи и компьютерной системы будет обладать именно это агентство. Согласно проекту, руководитель агентства по представлению главы СГБ назначает премьер-министр. Кандидат в руководитель агентства будет избран специальной комиссией. Кандидатов не менее 3 на должность руководителя агентства подберет начальник СГБ и представит комиссии на утверждение. Правительство Венгрии выделило Грузии 32 тысячи евро в поддержку семей, пострадавших от разрушительного наводнения летом 2015 года в Тбилиси. Выделенные венгерским правительством средства будут находиться в ведении грузинской организации «Красного креста». Наводнение произошло в Тбилиси в ночь на 14 июня 2015 года. В результате схода селя и разлива реки Веры был затоплен тбилисский зоопарк, парк Мзиури, объездная дорога в этом районе, жилые дома. Наводнение повредило инфраструктуру на более 20 улицах в центре столицы. Дома и различные объекты потеряли около 200 семей, погибли 23 человека. Торговцы, пострадавшие в результате сильного пожара в тбилисском торговом центре «Детский мир», завтра собираются установить палатки у здания госканцелярии правительства Грузии. Сегодня они пришли в столичную мэрию, чтобы внести письменную заявку на проведение акции. Однако охрана не позволила им войти в здание. Торговцы заявляют, что их требования к властям не изменились. Они настаивают на выплате компенсации и приостановке своих банковских кредитов. Последнюю акцию протеста торговцы провели накануне около здания парламента в центре Тбилиси. Блок оппозиционных сил обратился к главе самопровозглашенной Республики Абхазии и спикеру парламента соблюдать пункты соглашения между властями и оппозицией, подписанного в декабре 2016 года, и представить на рассмотрение в парламент кандидатуры судьи Конституционного суда и члена ЦИК от оппозиции. 19 декабря 2016 года власти и оппозиция подписали соглашение о стабилизации общественно-политической ситуации в Абхазии.
Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Мэрия Тбилиси начала борьбу с незаконной уличной торговлей. Накануне утром столичные власти очистили от прилавков территорию у станции метро Марджанишвили. Та же участь, как говорят в муниципалитете, ожидает уличных торговцев и в других районах города. Между тем, оставшиеся без работы торговцы сегодня провели акцию у здания мэрии, а студенты, обеспокоенные судьбой букинистов, собрались у первого корпуса Тбилисского госуниверситета. Тему продолжит Анастасия Славинская.
У станции метро Марджанишвили и на одноименной площади торговали буквально всем – цветами, колготками, попкорном, овощами и фруктами, книгами, канцелярскими товарами, бижутерией и даже одеждой. Как говорят сами торговцы, их никто заранее не предупредил о том, что прилавки будут демонтированы, а торговля в месте, где они в течение многих лет зарабатывали себе на жизнь, будет запрещена. В столичной мэрии пообещали, что этим людям выделят места на городских рынках, где первые 6 месяцев они смогут торговать бесплатно, не выплачивая арендную плату за торговые точки. Однако Гульнара, например, которая накануне утром проснулась безработной, говорит, что объем ее товара слишком малозначительный для торговли на рынке, как и у большинства других уличных торговцев, говорит Гульнара.
У меня не настолько большой стол, чтобы встать с ним на рынке. Если был бы, пожалуйста, но я фактически зарабатывала лишь на хлеб. У меня и товара-то было всего на 50 лари. Кто меня заметит на рынке?
В столичной мэрии утверждают, что торговцев не раз предупреждали о недопустимости торговли без соответствующего разрешения. Помимо правового аспекта, городские власти сослались на недовольных жителей Тбилиси и его гостей, которые сетуют на проблемы передвижения, несоблюдение условий хранения определенных продуктов, обезображенный облик города и антисанитарию. Заместитель мэра Тбилиси Ираклий Ликвинадзе сегодня пообещал позаботиться о людях, которые остались без работы.
Мы обсуждаем этот вопрос с Ассоциацией рынков, и ее представители выражают готовность предоставить максимальные льготы этим людям, предоставить им торговые точки в течение 6 месяцев бесплатно.
Заявил Ликвинадзе. На фоне происходящего был поднят вопрос о судьбе букинистов, которые торгуют книгами в разных точках города. Правда, в мэрии сегодня заверили, что их это правило не коснется. Торговлю могут запретить лишь тем букинистам, которые наряду с литературой продают и другие, например, канцелярские товары. Олег Биткаш, инженер по профессии, начал со своей личной библиотеки. Впервые вынес на продажу ее часть 15 лет назад. Сейчас у первого корпуса Тбилисского государственного университета он торгует разной литературой, которую приносят ему на продажу уже другие – художественной, научной, учебной, справочной. Попытки ограничить деятельность букинистов предпринимались и прошлой властью, и нынешней, говорит Олег. Он считает, что его деятельность важна для студентов. В то же время для него самого это единственный источник дохода.
Такие книги к нам поступают, иногда даже библиотеки нету. Вот кто-то сдает там свою библиотеку, да, там есть такие редкие книги, которые очень нужны всем, да, вот здесь, по специальности там и так далее. Но это запрещать глупо просто, обычно.
Поддержать Олега, его коллег и уличных торговцев в целом сегодня решили студенты. В первую очередь город уродует хаотичная непродуманная застройка. По тротуару мешают ходить припаркованные где попало автомобили, а не бедствующие люди, которые пытаются заработать себе на хлеб, считают студенты. Что же касается букинистов, студенты обещают защитить их, если власти предпримут какие-либо меры по отношению к ним, говорит Важа Катамадзе, студент ТГУ.
Есть ощущение, что продавать наркотики может стать проще, чем книги. Букинисты ассоциируются с нашим городом, с нашим университетом. Это некий колорит нашего города. Он делает его красивей.
Между тем, у неправительственного сектора накопились свои вопросы к городским властям. Кодекс административных правонарушений, точнее его 153-я статья, запрещает уличную торговлю в Тбилиси без соответствующего разрешения, говорит юрист Ассоциации молодых юристов Миша Джахуа. Вопрос с этим разрешением должен решаться на основании специального постановления Сакрабулу об уличной торговле. Но, по словам юриста, в этом постановлении какое-либо правило относительно выдачи разрешения не прописано.
Людям, которые занимаются торговлей, мэрия не дает возможности получить это разрешение, потому что сама же не прописала эту процедуру.
Таким образом, говорит Миша Джахо, городские власти в любое удобное им время и в любом месте могут запретить людям торговлю, невзирая на их социальное положение и другие факторы. Или же сперва запретить, а потом начать искать альтернативные торговые точки, как это произошло сейчас. Могут запретить и букинистам. Из-за расплывчатых формулировок в законе запрещать и разрешать мэрия может по своему усмотрению. Юрист же убежден, что закон должен четко указывать места, в которых уличная торговля может быть разрешена при наличии соответствующего разрешения и, собственно, правила его выдачи. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Итак, Тбилисская площадь Марджанишвили уже очищена от незаконной уличной торговли. И это только начало, заявляют в столичном муниципалитете. Наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе решил поинтересоваться мнением жителей столицы о планах мэрии.
Тхуани Азри, как вы считаете, должна ли быть в Тбилиси уличная торговля?
Уличной торговли у нас быть не должно, однако, с другой стороны, что делать людям, которые живут на деньги, заработанные таким образом? Мне их очень жаль, тех, у кого нет другого дохода.
А как в таком случае им быть?
Если уличную торговлю запретят, думаю, власти должны найти место, закрытые рынки, в которых они смогут спокойно торговать, зарабатывать на жизнь. Они в очень тяжелом положении находятся. Ничего другого они не могут. Мне их жалко, однако, с другой стороны, мы себя чувствуем некомфортно. Они путаются под ногами.
Уличная торговля, смотря какая. Если речь идет о продаже прессы, то на улице ее приобретать и удобно, и уже привычно. Однако выносить на улицу продукцию из бутиков, а тем более продукты питания, неправильно. Сегодня мы не доверяем даже тому, что продается в известных магазинах, а тому, что на улице и подавно. Можно продавать мороженое, к примеру. Его раскупают быстро, оно не портится и хранится в упаковках. С одной стороны, не особо приятно видеть этот хаос на улицах Тбилиси. С другой, многие из уличных торговцев находятся в столь тяжелом финансовом положении, что ничего другого не могут поделать. Если они арендуют прилавки на рынках, то придется тратить значительную часть на оплату аренды. Я думаю, мы должны учитывать их социальное положение.
А вы лично покупали когда-нибудь что-нибудь на улице?
Да, бывали случаи.
Я считаю, что уличная торговля не должна быть в Тбилиси. Я понимаю, что на улицах торгуют только люди, у которых финансовые проблемы. Однако о них должно позаботиться правительство. Как минимум, выделить места на рынках, где они смогут продавать все то, что сегодня продают на улицах.
Даже в Европе разрешено торговать на улицах. Я понимаю, что финансы, не облагаемые налогом, проблема для государства. Однако в нашей стране очень высокий уровень безработицы и бедности. И в такой ситуации уличная торговля для многих граждан – единственный выход из положения. В такой ситуации в первую очередь необходимо думать о людях, а лишь затем о приведении системы в порядок.
А вы покупаете что-нибудь на улицах?
Да, конечно, я часто покупаю разные вещи на сухом мосту, альбомы, книги. Редко, но покупаю продукты питания, в том случае, если поблизости нет никакого магазина. Правильнее было бы, если бы эти люди не торговали на каждом шагу, а для этого были бы выделены отдельные места в зависимости от продаваемого ими товара. Так, например, устроен сухой мост. Будет хорошо, если власти смогут и очистить город, и удовлетворить нужды этих людей.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Продолжаем программу. Недавно был назначен новый глава Ахалгорского района. Там, как и по всей самопровозглашенной республике Южная Осетия, в разгаре предвыборная кампания. Что беспокоит ахалгорцев и что им предлагают югоосетинские политики, разбирался Мурат Гукимухов.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Меркашвили, в этом месяце самое популярное и многолюдное место в поселке, да, пожалуй, и во всем районе, это офис районного отделения внутренних дел. Это из-за большой очереди в паспортный стол. Кто-то сдает документы на гражданство, кто-то получает паспорт. На прошлой неделе выдали 150 паспортов. На позапрошлой югоосетинское гражданство получило 24 ленингорца. По уверениям сотрудников РОВД, говорит Тамара, эти паспорта не привозили из Хинвала недавно. Они уже давно пылились в паспортном столе. Просто в последнее время сняли неформальные ограничения для желающих получить югоосетинское гражданство, говорит Тамара Меркашвили.
Мы всегда слышали, что есть готовые паспорта в паспортном столе района. Какие-то чиновники на местном уровне просят, и они тянут эту процедуру, получить паспорт.
Почему тянут?
Многие в этом видели коррупцию. Говорили, что за $300 можно получить паспорт. Я знаю, почему доверяю этих слухов. Мы здесь все почти одинаковые. И одни получали, другие не получали. Вот новый глава района разбирался и начали видеть паспортов. Я рядом милиции живу и вижу, что там происходит. Там такие очереди стоят.
Отношение к паспортизации ленингорцев в республике разное. В Синвале это посчитали пиаром Тибилова и предвыборным задабриванием избирателей, а в самом районе актом справедливости и выполнением предвыборных обещаний Леонида Харитоновича, который в 2012 году посулил им двойное гражданство. Но была и третья дискуссия по этому поводу в социальных сетях, в которой ленингорцы обнаружили для себя много обидного, говорит Тамара Меркашвили.
Вот, например, в Хинвасе пишут, как это еще не закрыли пропускной пункт, почему раздают паспорта грузинам. Обвиняют Тибилова, почти предательство из-за наших паспортов. Ленингорцы тоже участвуют в этом, члены семьи, родственники. И сами тоже пересекают эту контрольно-пропускной пункт, но там, в своих группах, они пишут, что это недопустимо. Они еще больше грязи пишут о нас, чем Хинвасе, которые нас не знают.
Что касается предвыборных предпочтений ленингорцев, по словам Тамары, еще недавно в бытность главы района Алексея Босикова было все ясно и понятно. В районе зашкаливали протестные настроения, и было очевидно, что Тибилову выборы не выиграть. Но вот после отставки Босикова протестные настроения начали спадать, говорит Тамара Меркашвили.
Сейчас чуть-чуть поменялась ситуация из-за нового главы администрации. У многих появилась надежда, он порядочный человек, он строго обращается к начальникам организации. Раньше, например, знаешь, как было? Простые бюджетники боялись что-то высказать. Знали, что все равно их руководителям не тронет глава района. А сейчас начальники боятся своих подчиненных. Они думают, что если они пойдут к главе администрации Дриаеве, тогда будет по-другому. Солнцу людей.
Напоследок я попросил Тамару Меркашвили ответить на вопрос, чего, по ее мнению, ждет от нового президента ленингорский избиратель. Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Другим новостям дня. Сегодня Ассоциация молодых юристов обратилась в Главную прокуратуру с предложением разобраться в вероятном преступном действии сотрудников Тбилисской мэрии. Речь идет о компенсации почти в миллион лари семье судьи Наты Назгаидзе, пострадавшей от наводнения в июне 2015 года. Молодые юристы полагают, что выплата была незаконной. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Это тот случай, когда брат оказался в ответе за сестру. Судья Ната Назгаидзе, член коллегии апелляционного суда, оставивший в силе решение предыдущих судебных инстанций по делу телекомпании «Рустави-2» о ее возвращении в собственность бывшего владельца. Возможно, если бы не эта сделка между мэрией Тбилиси и гражданином Звиадом Назгаидзе и не привлекла бы внимания общественности. Но судья Ната Назгаидзе и Звиад Назгаидзе – родные брат и сестра. И судья живет в семье брата. А ему в конце 2016 2016 года Тбилисская мэрия, как пострадавшему в ходе июньского наводнения 2015 года, выплатила около миллиона лари, причем частично недвижимостью. Эта сделка – благодарность властей судье Назгаидзе за решение по Рустави-2, заявил депутат оппозиционной партии «Европейская Грузия» Ираклий Абисадзе в конце февраля. Тогда же оппозиция Сакребулу пригласила мэра Давида Нормания для разъяснения по данному вопросу. Но мэр Давид Нормания не захотел, как он сказал, участвовать в этом шоу. Но шоу получило продолжение. Свое исследование обнародовала Ассоциация молодых юристов. Изучив соответствующую документацию, молодые юристы обнаружили много странностей. К примеру, в момент наводнения брат судьи Назгаидзе уже не был владельцем участка в зоне стихийного бедствия. Помимо этого, этот земельный участок площадью 1600 квадратных метров мэрия почему-то решила изъять в целях неотложных общественных интересов, и в качестве компенсации Звиаду Назгаидзе была выдана альтернативная территория площадью уже в 5000 квадратных метров. И кроме этого, денежная сумма. В целом получилось около миллиона лари. Все это вызывает много вопросов, говорит глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили.
На данном этапе многие подозрения стали обоснованными, и следственным органам следует заинтересоваться, не было ли преступных действий со стороны конкретных чиновников. Почему Тбилисская мэрия и муниципалитет, обходя установленные правила выплаты компенсации, так особенно отнеслись к конкретному лицу, которое, может быть, и не является пострадавшим от июньского наводнения? На эти вопросы должны быть обоснованные ответы, тем более, что этот гражданин является членом семьи судьи, участвовавшей в рассмотрении одного из резонансных дел.
На презентации исследования присутствовали оппозиционные депутаты Тбилисского Сакребулу. Они с конца февраля тщетно добиваются отмены данного распоряжения и даже обратились в прокуратуру. Бывший национал, а теперь независимый депутат Сакребулу Севдия Уграхелидзе обвиняет правительство Тбилиси в сокрытии документов.
Согласно этим документам, господин Назгаидзе не является владельцем недвижимости в зоне стихийного бедствия, а в качестве компенсации ему заплатили из фонда для пострадавших от наводнения. Мы ожидали, что когда большинство грузинской мечты Сакребула узнает об этом, ему станет стыдно, и оно отменит это решение. Но они этого не сделали.
«Потому что все это неправда», — заявил сегодня в ответ один из лидеров большинства законодательного собрания Тбилиси Джаба Самушия.
«По крайней мере, четыре момента пропущены в анализе молодых юристов. Это документы, подтверждающие, что Назгаидзе до наводнения владел участком, заключал договора и вел переговоры с банком, а также записи в публичном реестре».
Сами виновники скандала, судья Ната Назгаидзе и ее брат Звиад, отрицают обвинения и считают их целенаправленной клеветой. Тем не менее, их ответы, как и позиция власти, оппонентам кажутся неубедительными. К концу дня главный прокурор Иракли Шотадзе заявил журналистам, что его ведомство приступило к изучению вопроса. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Видеозапись, на которой школьники Гагарской школы номер 1 издеваются над пожилой учительницей, появилась в социальной сети Facebook 17 марта и вызвала бурю гневных комментариев абхазских пользователей. Сегодня в школе прошло собрание, на котором ситуация обсуждалась при участии министра образования самопровозглашенной республики, руководства районного отдела образования и школы. Из Гагры передают наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На видеозаписи, снятой на телефон, вокруг пожилой учительницы собрались ученики. Один из них подбирает с пола скомканные тетрадные листы и бросает их в пожилую женщину. Остальные участники этой сцены смеются. Педагог, видимо растерявшись, ходит по классу, машет на подростков рукой, пытается увернуться от летящих в нее комков бумаги. Видеозапись длится всего 2 минуты 24 секунды. После просмотра непонятно, чем именно вызвано такое поведение подростков, непонятно, как и чем эта ситуация разрешилась. Подобные ситуации в абхазских школах отнюдь отнюдь не редкость и не исключение, но до сих пор ни одна не обнародовалась столь широко и поэтому не имела подобного резонанса. При встрече с Алиндой Агарба, мамой попавшего в центр видеозаписи ученика, выяснилось, что события, которые сегодня обсуждаются как горячие и животрепещущие, имели место несколько месяцев тому назад, а сам инцидент давно исчерпан. Алинда Агарба рассказывает.
Этот инцидент имел место 4 почти месяца назад. После этого было проведено собрание. Дети искренне раскаялись, извинились. Педагог принял их извинения. Я была в шоке, когда узнала о том, что произошло, и говорила со своим ребенком и объясняла ему, что и как, что так нельзя себя вести. Он это понял. Учитель их простил. После этого, вот сколько месяцев уже прошло, она им преподавала. Никаких конфликтов больше не было. Проходят уроки в нормальном режиме, без каких-либо происшествий. То, что этот видеоролик всплыл через такое время, меня наталкивает на мысль, что вообще вся эта ситуация используется для каких-то непонятных, некрасивых игр. И мой ребенок служит инструментом, никто не думает о его чувствах, о том вообще, как он может на это все отреагировать.
Сегодня в школе прошло большое собрание с участием всех педагогов, родителей учеников этого класса, министра образования и начальника районного отдела образования, на котором ситуация обсуждалась. Директор школы Хана Гумба так прокомментировала инцидент.
Ситуация данная произошла в конце ноября 2016 года. Это было во время перемены, после шестого урока. Часть детей уже ушли домой. Внутри класса решен вопрос был следующим образом. Сам педагог пришла к классному руководителю, сказала о непристойном поведении одного из учеников, после чего вызваны были его родители. На классном собрании принесли извинения родители, сами ученики и классный руководитель педагог. Но ни педагог, ни классный руководитель не знали о том, что есть видео. На этом вопрос они закрыли. Действительно, классный руководитель не донес информацию до завуча, до дирекции школы. Это не снимает с нас ответственности. Мы не знали о том, что это произошло. В первую очередь виновата мы, администрация школы. Когда мы увидели видео, были собраны завучи, классные руководители школы. Безнаказанным ни в коей мере не оставили. Мы вынесли выговор классу, вынесли выговор классному руководителю.
На собрании выступила и сама педагог русского языка Маргарита Леонидовна Тарба, которая стала объектом детских насмешек. Она высказалась категорически против исключения учеников из школы и считает, что инцидент давно уже был исчерпан. Педагогический совет школы вынес решение и лишил учеников класса весенних каникул, обязав их ежедневно приходить в школу и заниматься. Школьный психолог все это время будет работать с детьми. По итогам собрания было принято решение вынести строгие выговоры завучу по воспитательной части, дежурным педагогам, классному руководителю и всем учащимся класса. Ученики предупреждены о том, что будут исключены из школы в том случае, если получат еще одно нарекание. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
По данным Грузстата, цены на произведенные в Грузии товары в феврале нынешнего года по сравнению с февралем прошлого выросли на 9,6%. Между тем, собственно, уровень инфляции за тот же период составил 5,5%. По словам специалистов, рост зарплат не поспевает за ростом цен. Тему продолжит Ираклий Рагвелидзе.
Последние данные Грустата свидетельствуют, что заработная плата в декабре прошлого года по сравнению с тем же периодом 2015 года выросла на 5%. В то же время уровень инфляции в декабре составил 4%. Однако, по мнению практически всех экспертов, в текущем году сравнительный баланс между ростом доходов и цен будет нарушен. Повышение акцизных сборов на топливо и все виды табачной и алкогольной продукции, предпринятые властями, в целях покрытия дефицита бюджета, дало стимул к разгону инфляции. Специалисты не сходятся по мнению лишь в итоговой величине инфляции. По мнению экономиста Левана Каландадзе, инфляционные ожидания этого года пока совпадают с прогнозами специалистов. Однако, по мнению эксперта, высокий уровень инфляции не имеет долгосрочной перспективы.
2017 год в определенной степени станет переломным, испытательным годом для властей. Именно в текущем году параллельно замедлению экономического роста и девальвации добавились инфляционные риски. Думаю, ожидаемое повышение цен на газ в летние месяцы окажет дополнительное давление на граждан. Однако, думаю, по итогам года мы получим приемлемый результат. В этот период многое будет зависеть от скоординированной работы Нацбанка и правительства, которые должны выработать золотую середину между ростом той инфляции, которая стимулирует экономический рост, и сохранением благосостояния населения.
Заключил Леван Каландадзе. А по прогнозам экономиста Йосифа Арчвадзе, рост инфляции в этом году вдвое превысит целевой показатель в 4%, установленный Нацбанком Грузии. В то же время, при оценке текущего влияния инфляции на благосостояние населения, эксперт советует взглянуть на ситуацию несколько под другим углом.
Сейчас многие семьи фактически находятся на грани выживания. В прошлом году у нас было около 1 миллиона 100 тысяч семей, а количество трудоустроенных лиц не превышало 770 тысяч. Учитывая то, что в некоторых семьях двое или более трудоустроенных, мы получим удручающую картину. Получается, что половина семей в Грузии совсем не имеет гарантированного источника доходов. Ситуацию усугубляет ежегодный рост задолженности граждан перед банками, которые удвоились за последние 4 года. В этом году только выплаты по банковским процентам превысят $130 на каждого жителя Грузии. Поэтому при оценке влияния инфляции на общую картину следует учитывать и эту статистику.
Заявил Иосиф Арчвадзе. Параллельно росту цен лари по отношению к доллару продолжает крепнуть. Как считают специалисты, сохранение этой тенденции может существенно снизить инфляционные риски. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.